Пит, Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Россия – вечная раба. Или в ней, в стране окраинной, но европейской, все же живо мощное западническое начало, способное обуздать самовластье, есть внутренние стимулы к развитию, заставляющие снова и снова проводить реформы, догоняя другие страны современного Запада. Есть европейское начало, лишь периодически отступающее под напором обломовщины, продуцируемой бесконечным простором евразийского континента. Российско-американский историк, политолог и философ Александр Янов уверен в непреходящей силе западнического тренда в истории России. Его изучению, как и анализу сил противостоящих европеизации России, выпускник МГУ Александр Янов посвятил всю свою жизнь. В эти дни известному ученому, в прошлом профессору Нью-Йоркского университета, вынужденному в 1974 году эмигрировать из СССР, исполнилось 80 лет. К юбилею была приурочена конференция в фонде Карнеги, на которой обсуждались идеи Александра Янова, наиболее полно изложенные в его последнем фундаментальном трехтомном труде «Россия и Европа. 1462-1921 год». Краткое изложение концепции Александра Янова фонд «Династия» Дмитрия Зимина издал массовым тиражом и разослал по библиотекам. Книга называется «Европейское будущее России». Президент Московского фонда Карнеги Дмитрий Тренин так сформулировал видение Александром Яновым генезиса современного российского мира.
Янов утверждает, что не только Киево-Новгородская Русь были носителями европейской тенденции, европейской традиции в русской истории, но и Московская Россия, период, который он называет европейским столетием России, с 1480 по 1560 год. Янов очень жестко спорит с теми, кто настаивает на том, что Россия родилась в Орде, что доминирующая, практически единственная тенденция российской государственности облечена в том, что иногда называется сейчас русской системой. Он говорит, что для разрушения европейского столетия потребовалась колоссальная ломка, колоссальный террор, война против своего народа, который был развязан опричниками и их главой Иваном IV. Это, с его точки зрения, похоже на то, что страна испытала после революции 1917 года. Янов приходит к парадоксальному выводу, что все основные бастионы того, что он называет антиевропейской крепостью, того, что было создано Иваном и его наследниками, за последнее время разрушено. Практически не осталось ничего, ни православного фундаментализма, ни обязательных служб дворянства, ни рабства крестьян, ни сакрального самодержавия, и в конце концов не осталось и империи. По сути, он говорит, ничего от антиевропейской крепости не осталось, кроме, и здесь главное, мысль, которую он проводит в своем трехтомном труде, кроме патерналистской традиции. Вот эту традицию Янов призывает атаковать и, в конце концов, разрушить. И в этом он видит главную задачу тех в России, кто ведет начало страны от европейской традиции, тех, кто является наследниками европейского столетия, кого иногда называют в России либералами, западниками. Но, наверное, это шире, чем какой-то сектор российского политического спектра.
Историк, автор фундаментального труда «Трагедия русской церкви» Лев Ригельсон расшифровал понятие европеизма по Александру Янову.
Часто возникает вопрос, какой смысл вкладывает Янов в понятие европеизм? Он отвечает очень лаконично. Всего две вещи. Первое – это системное ограничение произвола власти. И второе – внутренние стимулы к развитию. Вот это он называет сутью европеизма, больше ничего. Еще раз, системное ограничение произвола власти и внутренние импульсы, внутренние мотивы к развитию. Это очень важные вещи, почему-то, объяснять почему, и мы все об этом размышляем, а почему это дается с таким трудом нам, России. Его центральная, так сказать, вот он знал одной лишь думы власть, одно на пламенную страсть. Это разгромить, уничтожить правящий стереотип, как он называет, русского исторического сознания, который заключается в том, что русский народ архетипически является рабским, холопским, фантильным, ну, по-разному можно говорить. Причем эту точку зрения разделяют как националисты-державники, так и либералы. Ну, с разными знаками. Одни с плюсом, другие с минусом. Но где-то, в общем, в каждом из нас вот такое подозрение сидит. И для него, конечно, есть основания для этой точки зрения. И огромная заслуга, огромный труд жизни Янова, что он доказывает, что русская политическая культура на протяжении всех веков была двойственной. Что наряду с этим патерналистским и холопским течением, которое, конечно же, есть, которое, кстати, и в Европе было, да и сейчас остается, в России с не меньшей мощью аспект представлен либерально-демократически. Причем реально, исторически, конкретно. И когда у нас говорят, что все реформы у нас всегда проваливаются и кончаются реакцией, то на это можно возразить. Но у нас каждая реакция тоже проваливается и заканчивается какой-то очередной либеральной реформой, если так вот подумать. И, кстати говоря, вот как раз сторонники патернализма очень обижаются на русский народ, что все он попадает под это растленное западное влияние и опять начинает, понимаете, свои там свободы и всякое, то есть и то, и другое. И вот держать в сознании обе стороны, я должен сказать, что когда я трилогию Янова внимательно и не один раз прочел, в общем, мое сознание уже такое немножко заматерелое, но тем не менее оно сдвинулось вот в этом направлении. Ну и одна из причин неудачи наших реформаторов, ну это заслуга, конечно, Петра Великого, что всякая реформа воспринимается как чужое, как навязанное нам извне, все той же Европы. А все, что навязано извне, обычно отторгается национальным сознанием. И ту же самую ошибку совершили, ну, вот, либералы 90-х годов. Они сами так думали, это так было воспринято, а это неправильно. Это великая либеральная традиция России, которая говорит Янов. Я вот только один внес тезис, и Янов охотно с этим согласился, что в России такое мощное движение. Ну, короче так, русские европейцы – это старобрядцы. Вот такое парадоксальное утверждение. Настоящие русские европейцы, исторически. Вот, вначале это вызывает недоумение, а потом, если вдуматься, обряды веры и прочим, и прочим, они освободились от церковной и государственной бюрократии и вскоре стали самым прогрессивным, самым грамотным, самым предприимчивым, типичным европейским сословием России. Ну, что ж, они с бородами и в кушаках там и посуду, понимаете, выбрасывают. Это ничему не мешает. Цитата, которую я просто не могу не привести в очередной раз. Интеллигентный человек, который не читал Янова, это нонсенс.
Доцент Московского университета Елена Карацупа считает, что как историк Александр Янов взялся за один из важнейших вопросов русской историографии.
Когда я думаю о вот том, что сделал Янов, а это, конечно, вообще он колоссальную вещь сделал, как к этому не относиться, мне почему-то вспоминаются все время слова Марка Блока из «Апологии истории» или «Ремесла историка». Ведь его знаменитые совершенно слова о том, что задавать себе вопросы очень полезно, но отвечать на них очень опасно. Мне кажется, что тот вопрос, который Янов задал, это не то, что полезный вопрос, это один из самых замечательных, насущных и в некотором роде вообще великих вопросов нашей историографии. Потому что когда много-много лет назад я прочла повесть Гроссмана «Все течет», меня там поразила вот эта его фраза, что русская душа – тысячелетняя раба. Для одних это так, со знаком минус, для других, наоборот, с большим плюсом, для третьих это как-то кисло-сладко, но действительно стереотип давлеет. И поэтому вот стремление что-то ему противопоставить, найти иную традицию, выявить ее, проследить ее развитие, показать вот все как бы тупики, ловушки, изгибы, пути и беспутья, да, перепутья. Вот, ну, что называется, хочется снять шляпу перед смелостью человека, который, знаете, вообще вот так вот, если вдуматься, после, с одной стороны, Ключевского и Милюкова, а с другой стороны, Гумилева, Ахиезера, ну, впрочем, это было еще до Ахиезера, попытка построить вот такую какую-то единую, концепцию русской истории, ну, с древнейших времен до наших дней, опять же, не может не вызывать уважения. В этой связи я горячо присоединяюсь к тезису Яна о том, что академическая наука имеет такую тенденцию вскапывать свою грядочку, там, вторая треть 17 века, первая треть 16 века, и не смотреть на все остальные другие грядочки. И мне кажется, что вот то, что Янов это предпринял, то, что это, в общем-то, дело его жизни, то, что он об этом написал очень ярко, потому что большинство научных трудов последних, так скажем, 30-40 лет, ну, или невозможно читать, это я знаю по своим студентам дорогим, да, или очень тяжело читать. Они написаны таким языком, что приходится продираться сквозь дебри вот, ужасно худосочного и птичьего изложения, либо сквозь дебри каких-то, так сказать, собственных теоретических изысканий автора, которые еще, пойди пойми, оно может быть и справедливо, но уж больно мудрено. А Янов пишет очень свободно, очень красиво и очень ясно. Вот его как раз труд, он прекрасно доказывает тезис, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Да? Он ясно мыслит, и он ясно излагает. Вместе с тем, главная мысль Янова о том, что Россия по рождению страна европейская, мне кажется, нуждается в как бы очень большой коррекции. Европейская – это европейская, но она окраина Европы. Она borderline country of Europe. И у нее вечные проблемы вот этой отдаленности от европейских центров. С отставаниями, с провалами, с попытками заодно поколение преодолеть все эти расстояния цивилизационные, вот как Карамзин писал, сравняться, чтобы превзойти, да, каким-то одним прыжком, одним рывком. И мы видим довольно много таких прыжков и рывков. И дальше начинаются уже большие проблемы. Конечно, мне кажется, самый спорный тезис Янова – это вот это вот самое европейское столетие с Ивана III до Ивана IV в варианте опричнины. Потому что, как, мне кажется, показывают все исследования, ну, по крайней мере, очень многие исследования, вплоть до последнего, кого я назову, это такой довольно известный американский автор Маршал Пол, автор такой публицистической, в некотором роде, в общем-то, антияновской книжки «The Moscow Moment in World History», «Московское время во всемирной истории», показывает, что как раз Иван IV продолжил и довел до апогея то, что было заложено при его дедушке и батюшке. Он довел как бы до апогея, до апофигеи, до некоторых, в опричнине. Все то, что сложилось как московский ответ, как ответ очень маленького, отдаленного, на элементарной экономической основе, с очень большими проблемами княжества, ответ вот на вызовы модерности, самодержавие, которое, так сказать, видно и на Дмитрия Ивановича Донском, а где-то и на Андрея Ильича Боголюбского видно, военнослужилый характер государственности, изоляционизм, милитаризм, миссионизм, увеличивающаяся степень несвободы общественной жизни. Ну, разве это опричнина? Это все прекрасненько складывается как раз в последние трети XVI века, и это тот способ, которым Москва создала себя, сумела повести войну на два фронта и сумела добиться в этой войне того, чего она добилась. Ну, а потом скатиться, естественно, в гражданскую войну после опричнины. Построения Янова кажутся интересными и очень провокативными для исторической мысли, но согласиться с ними лично мне трудно. Самое сильное, что есть в трилогии Янова, связано все-таки с его анализом 19-го, начала 20 века, с тем, почему он делал диссертацию. Это материал, который какой-то неумирающий. Вот действительно вспоминаются слова Александра Николаевича Яковлева о том, что наше будущее уже с нами, но наше прошлое еще впереди. Вот это хорошо сказано. Вот когда читаешь про все эти извивы 19-го, начала 20 века, этим очень глубоко проникаешься. И в этой связи очень, мне кажется, вот то, что называется wishful thinking, вот очень благожелательным чересчур, мне кажется, положение Янова о том, что все бастионы этой московской системы разрушены. Да где же они разрушены-то? А разве самодержавие разрушено? Будь то как идеологема или как политическая практика, разве единство власти и собственности разрушено? Дело Юкоса с Ходорковским, а нигде. Разве вот эта тяга к изоляционизму, в определенной степени к миссионизму, почитайте последние учебники Филиппова или, скажем, произведения Бориса Якименко, а также рост общественной свободы, разве эти бастионы разрушены? Да в некотором роде они вот как птица феникс из пепла. И вот тут, так сказать, стоит задуматься над тем, почему это оказалось возможным. Опять же, очень хорошо, что эти вопросы заданы. Вот задавать себе вопросы очень полезно. Отвечать на них порой бывает очень опасно. Но без этого развитие нашей жизни и нашей мысли, конечно, невозможно. И честь и хвала Янову за то, что он это написал, за то, что он решился пойти вразрез с довольно большой исторической традицией. Потому что он идет вразрез с такими столпами, как Карамзин, как Соловьев. Он скорее наследует линии, которые никто у нас сейчас не наследует. Линии Василия Исповича Ключевского. А Ключевский сейчас крайне непопулярная фигура у отечественных историков. Оно и понятно почему. Потому что никакого православия самодержавия народности. И вот то, что он наследует этой линии, это, конечно, очень здорово. И это внушает надежду на будущее.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Доктор философских наук Игорь Кондаков считает, что Александра Янова нужно оценивать прежде всего как философа.
Критика Янова с позиции историков, с позиции конкретно научно-исторического знания, ну, в общем, совершенно несостоятельна. Дело в том, что Янов, при том, что он всю жизнь занимается историей, все-таки он не историк, он философ. И философ истории, каких, в общем, довольно мало. Вот уже упоминавшийся Хиезер, была дискуссия по философским вопросам истории. И понятно, что вот здесь всякого рода конкретное окучивание тех или иных исторических грядок, ну, как правило, мало что могло возразить относительно тех больших идей, связанных, например, с повторяемостью истории, с дискретностью исторического процесса, с наличием каких-то глубинных магистральных линий, которые никуда не уходят на протяжении веков в российской истории. И в этом смысле опыт Александра Львовича обращаться к самым трудноразрешимым темам, к самым спорным вопросам, к самым трудным вопросам русской истории, конечно, заслуживает восхищения. Там проблема Николаевской России, которая в последнее время вдруг всплыла по-новому в различных дискуссиях, в какой степени создание Российской империи может быть не только оправдано, но и воспринято как некий эталон, в какой степени сегодня можно говорить о наследии Николая I как позитивном наследии. Тут однозначных решений, я глубоко убежден, нет. Конечно, в самом деспотизме Николая I, привлекательного и для нас сегодня, я думаю, в целом, в общем, довольно мало. Но если сравнивать Николаевскую империю, упорядоченную сверху донизу, с большевистским советским государством, то понятно, что на этом фоне Николаевская империя может восприниматься как ощущение некой стабильности, порядка, пусть и застойного, но тем не менее не построенного на попрании человеческой личности и апологии ГУЛАГа. Так что в этом смысле все те дискуссионные проблемы, которые Александр Львович имел возможность формулировать из своего прекрасного далека и поставить перед нами, это его огромная заслуга, и здесь важнее не конкретные ответы, не конкретные обобщения, а скорее возбуждение проблем, которые не имеют простого и однозначного решения. Уязвимость всей историко-философской концепции Янова заключается не столько в том, как он решает ту или иную трудную проблему русской истории, а в том, что он считает, что есть однозначные ответы.
Старший научный сотрудник Института востоковедения Сергей Филатов удивился тому, что Александр Янов вызывает ненависть части историков, желающих как угодно доказать, что Россия не европейская страна.
Я только здесь удивился впервые тому, что сочинения Янова считаются такими революционными. Я всегда читал их, они очень интересны, но я считал их немножко банальными, потому что они оказались очевидными. И вот здесь я вижу такую бурную неприятие тех или других сторон, хотя мне кажется, что у него единственный был пунктик безумия, это страх русского фашизма и русского национализма. Хотя, в общем, идеология русского деспотизма всегда была наднациональной, всегда в нем было немножко перчика национализма, чтобы она не была уж такой скучность со времен, наверное, еще Ивана Грозного. И вот, я думаю, почему все-таки у профессиональных историков так много критики в отношении Янова. Здесь вот такое широко распространенное евразийство, или, например, предположение, которое я сегодня слышал о том, что крепость русского деспотизма еще не рухнула, осталась труха, хотя видно, что только труха. Я воспринимаю, что меня хотят разыграть, и что люди сами не верят в существование евразийских цивилизаций и так далее. И я долго думал, почему? У всех есть некая профессиональная особенность, профессиональное самосознание, выражаясь грубо, академический идиотизм. Один раз я попал на дискуссию про Великий Новгород. И вел не я, а Янин. Это были ведущие специалисты по Новгороду. Они перечисляли все черты Новгородской республики, которые показывали ее абсолютный европеизм. И они говорили, что это совершенно не европейское, не западное общество, что оно отстало. Бояди их было мало, настоящей демократии не было, что там были подтасовки на выборах. Ну, Господи, речь идет о 13 веке, это было вполне демократическое по тем. Но людям было приятно сказать, что в России демократии не было, Европы не было. И вот у меня такое ощущение, что это и есть какой-то пункт безумия нашей разных историков, которые всеми способами, независимо от идеологической позиции, либералы, они или демократы, западники или евразийцы, хотят доказать эту русскую особость, хотя сами они могут быть даже западниками. С чем это связано, я не знаю, но в каждой профессии есть некий пункт безумия. Но вот я хотел бы просто призвать господ историков попробовать немножко так со стороны посмотреть, почему они все так хотят доказать, что я нов не прав, и Россия на самом деле не европейская страна.
Доктор философских наук Константин Кедров указал на то, что теория особого пути и евразийства для России особенно сегодня неприемлема.
Даже в нашей сверхпросвещенной, мудрой, в чем-то даже святой аудитории, вы знаете, даже у нас вот все-таки слышатся особенности, да особенности есть и в Голландии, которая может в любую минуту затопить, плотина рухнет, и в Бельгии, где там фламандцы выясняют отношения с нефламандцами, и в любой стране есть масса всяких проблем. Но нас объединяет общее для монгола и для китайца, и для Европы, и для Азии. Без свободы мы жить не можем. Рабское состояние противоречит жизни. Поэтому Янов, по большому счету, все-таки абсолютно прав. Россия – европейская страна в том смысле, что ни Европа, ни Россия, ни Азия не смогут жить без свободы. Время деспотических режимов, но оно также такая же реальность, как реальность смерти. Смерть есть всегда. Но и жизнь есть всегда. И в той мере, в какой мы живы, мы свободны. В той мере, в какой мы мертвы, мы в деспотии. И тут ни Европа ни при чем, ни Азия, ни Евразия, ни прочие всякие выдумки. А потому что это выдумали. Эту Евразию выдумали, это же зашифрованное для обозначения Советского Союза. Чего же там мудровать? Мы-то все это понимаем, придумали это. Мне приходится много общаться ведь со студентами, с молодыми людьми. Я вам должен сказать, что в среде так называемых националистов и даже фундаменталистов, и, казалось бы, вот таких уж правых клейма на них негде ставить, но в их среде очень распространено «наша Раша». Они, как ни странно, кремлевский один писатель недавно выпустил книгу о том, что все в России рабы здесь и все там это самое. Понимаете, этим начинают спекулировать, что мы, дескать, вот рожденные рабы, и что с нами чего. И не прошли бесследно ельцинские реформы. И рубль меняется на доллар. И занавес железный рухнул, мы ездим свободно за границу. Да. И жилье пытались у нас обратно расприватизировать, что-то не получилось. Так что не надо впадать в отчаяние. Дьявол – это уныние. Так, я уверен, что свобода все равно победит, поскольку просто жизнь продолжается. А жизнь – это свобода.
Говорил доктор философских наук Константин Кедров. Разговор о творчестве Александра Янова в программе «Время политики» мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21:00. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко о главных новостях. Спасательная операция на шахте «Распадская» в Кемеровской области продолжается, однако шансов найти живых людей все меньше. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. Под землей, по данным МЧС, остаются 58 горняков. Число жертв взрывов и нападений сегодня в Ираке превысило 90. В результате взрыва бомбы на рынке в Басре на юге страны погибли не менее 15 человек, десятки ранены. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что возглавляемые им лейбористы в ближайшее время начнут официальные переговоры о формировании нового правительства страны с либерал-демократической партией. Браун подчеркнул, что инициатива исходила от либерал-демократов. По словам Брауна, до успеха переговоров он готов уйти в отставку с поста лидера партии. Соединенные Штаты приветствуют усилия ЕС по стабилизации финансовых рынков и поддержке единой европейской валюты евро. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Дамаск. Он стал первым российским лидером, посещающим с визитом Сирию. Президент США Барак Обама внес кандидатуру генерального юрисконсульта Соединенных Штатов Елены Каган на должность судьи Верховного суда США. Президент Афганистана Хамид Карзай прибыл с четырехдневным визитом в США. Сегодня и завтра состоится его встреча с госсекретарем Хиллари Клинтон. Киргизия направила в латвийскую генпрокуратуру запрос об аресте Максима Бакиева, младшего сына свергнутого киргизского президента Курманбека Бакиева. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Дуня Миятович выразила обеспокоенность последними сообщениями о давлении властей Белоруссии на независимые СМИ.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Александру Янову, известному ученому, автору почти десятка фундаментальных трудов, профессору Нью-Йоркского университета, исполнилось 80 лет. Продолжу рассказ об обсуждении его последней работы «Россия и Европа. 1462-1921 год». Социолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Сергей Магарил уверен в актуальности исследования Александра Янова.
Александр Львович Янов глубоко современен, чего, к большому сожалению, нельзя сказать о многих и многих историках. То, что им сделано, мне кажется, это научный подвиг. Александр Львович Янов остро актуален в своих работах. Значит, ваш покорный слуга не является историком по базовому образованию, но, тем не менее, значит, я хорошо знаком с научным творчеством Александра Львовича, и прямо скажу, я смотрю на отечественную историю глазами Ключевского и глазами Александра Львовича Янова. В своих работах Янов настойчиво проводит мысль о европейской принадлежности России. На мой взгляд, это безусловно так. Россия прошла в своей истории, в сущности, те же этапы, что и страны Западной Европы. Создание централизованного государства, утверждение крепостного права и его отмена, переход от аграрного общества к индустриальному, урбанизации, секуляризации, ликвидации неграмотности, создание системы университетского образования и тому подобное. Особость России, по мнению выступающего, только в том, что к реформам приступали с опозданием, вели их непоследовательно, рывок за стой, фактически возник двухтактный исторический цикл, поскольку первые благополучатели торопились реформы свернуть. По существу российская особость стремилась лишь отклонить нашу историю от исторической траектории Европы. И надо сказать, что не без успеха. Реформаторам, будь то имперской бюрократии, большевики или либералы, ни разу не удалось запустить самоподдерживающийся процесс национального развития, обладающий внутренней мотивацией и устойчивой динамикой. Неизбежно реформы модернизации срывались. Однако есть и некоторые возражения в отношении выводов Александра Львовича. В частности, его вывод о либеральной традиции, неизбежно воспроизводящейся в России. На мой взгляд, нуждается в уточнении. Фактически, мы имеем периодически воспроизводящуюся либеральную традицию, которая столь же традиционно гаснет в архаической авторитарной атмосфере Московии, Российской империи, СССР и, наконец, постсоветской России. На мой взгляд, проблема в том, что носители либерального мышления всегда были и остаются в абсолютном ничтожном меньшинстве в богоспасаемом Отечестве. Как известно, демократию нигде и никому не удалось утвердить в отсутствие необходимого множества демократически мыслящих граждан. Претензии, прежде всего, или, по крайней мере, в значительной мере, к отечественным социогуманитарным наукам, а потому и к отечественной высшей школе. Я позволю себе процитировать академика Львова, известного российского социолога. В статье, опубликованной в 2008 году, он написал: «К сожалению, Российская социальная наука оказалась не на высоте, имея в виду истоки системного кризиса России конца 20 века. Социальная наука, продолжает Геннадий Васильевич Львов, фальсифицирует прошлое, главным образом историю, мифологизирует настоящее, понуждая людей действовать во имя реализации несбыточных мифов, будь то сплошная коллективизация или сплошная приватизация. И, наконец, мистифицирует будущее, призывая жертвовать счастьем и нормальными условиями ныне живущих во имя построения утопического, счастливого будущего для отдаленных поколений. Итак, по советским реформам 20 лет. Ежегодно наши вузы покидают почти 1 миллион специалистов. Всем им прочитаны 6-8 современных социогуманитарных курсов. От отечественной истории до политологии и социологии. Полки книжных магазинов просто завалены учебниками. И отнюдь это не марксизм-ленинизм, не история КПСС, это современные социогуманитарные знания. На этих же полках серьезнейшая аналитика, острая публицистика. И что? На излете второго десятилетия реформ, понукаемые так называемыми силовиками, властной вертикалью, наше общество послушно, безропотно повернула в позднесоветскую, исторически бесперспективную, авторитарную колею. Нам есть всем о чем подумать.
Сокурсник Александра Янова по историческому факультету МГУ, завкафедрой всеобщей и отечественной истории Высшей школы экономики профессор Леонид Васильев выступил на дискуссии в фонде Карнеги в роли пессимиста, считающего, что Александр Янов игнорирует социально-экономические факторы и роль личности, поэтому ничего хорошего нынешнюю Россию не ждет, уверен Леонид Васильев.
Я, насколько ощущаю себя, являюсь единственным из тех, кто может сказать, что он учился вместе и с Сашей Яновым, и с Леней Миловым, который вот здесь мельком упомянули. Мы все, в общем-то, из одного курса, из соседних групп. Каждый из нас шел по разному пути в истории, но каждый остался историком. Поэтому мы можем как-то пытаться разобраться в том, что происходит с этой самой историей, о которой здесь сегодня очень много говорили. Известный физик Ферми, говоря о внеземных цивилизациях, как-то сказал: «Если они есть, то где они? Почему их нет?» С тех пор это считается парадоксом Ферми. Но проблему, которую поставил Ферми, мне нравится. И я бы сказал так: если этого нет, то где же оно? Почему оно не вышло так? Я имею в виду и вольных дружинников, и Конституцию Салтыкова, и верховников времен Анны Ивановны, и кое-что еще. Я не хочу сказать, что это все зря сделал Александр Львович. Нет, не зря. Мне нравится его энергия, мне нравится его эрудиция, мне нравится его пафос, мне нравится стремление доказать, что он прав. Но его аргументы меня не убеждают. И о каждом из тех, которые я упомянул, ну возьмите хоть Салтыкова. Откуда он взялся, этот боярин новгородский Михаил Салтыков? От семьи боярщины, которая сидела в Кремле рядом с польскими, так сказать, пришельцами, и составляли с ними вместе какую-то бумагу, что если мы признаем вашего королевича Владислава, то вот пусть будет это. Но при чем тут Конституция? Но не было еще тогда Конституции в мире вообще, в 1610-м. Я искал эту конституцию, пытался ее найти, я не мог ее найти. Плохо искал, верю. Речь идет о том, что даже если эта конституция была равна джефферсоновскому тексту и всему тому, что пошло дальше в Соединенных Штатах Америки, судьба-то ее была иная. И вот в этом-то все. Если они есть, но их нет. Где они? Это касается и вольных дружинников, пожалуйста. Откуда они, вольные дружинники? Они, между прочим, брались от варягов. Их приводили. То Владимир приведет несколько сотен, то Ярослав приведет несколько сотен. Для того, чтобы побороть вот ту холопскую традицию, которую тот же Александрович упоминает. Тогда понятно, почему они разные. Варяги – это не то, что холопы. Я не буду говорить уже об Анне Иоанне, бог с ней. Я хочу подвести к сегодняшнему дню. Я хорошо понимаю пафос Александровича. Мне очень хотелось бы, чтобы из этого вышло что-то. Так же, как ему очень хотелось бы. Ну, ребята, ну, посмотрите, ну, было же у нас что-то. Ну, вот я нашел по кусочкам. Ну, было же что-то. Ну, почему? А что почему? Почему мы не хватаемся за это? Да схватитесь. Пожалуйста, вот у вас здесь сидит сколько человек. Схватайтесь, каждый. Один за Салтыкова, другой за этих самых Анны Верховников, третий за вольных дружинников. Ну, схватитесь, ну вы даже разработаете, ну напишите десяток статей про каждый из них. Ну и что изменится для Путина? Да ничего не изменится. Абсолютно ничего не изменится. И вот в этом трагедия России, что в России было все может быть, хотя меня не убеждают аргументы. Может быть, он больше прав, чем я соглашусь с этим. Ну где же оно это? Его этого нету. Ну нету его. И тогда остается совсем другой вопрос. А почему? И вот если поставить вопрос, а почему же все эти вот грибы, которые вроде вырастали, срезались не глядя? И ничего не дали, не заквасили, не поели их. Почему? Что-то сыграло свою роль. Значит, в России что-то было. Значит, у русских что-то было. Я не хочу сказать, что русские не годятся для того, для чего сегодня украинцы или поляки годятся. Ведь вот вам блестящий пример. Поляки могут? Украинцы только-только освободились. Могут? Это та же самая часть России, украинцы. Они же те же самые наши кусок. Они могут себе провести выборы честные и отдать на честных выборах, черт знает кому, вас. За то, что честные выборы. А мы не можем. Ну почему мы это не можем? Скажите, пожалуйста. Стало быть, были какие-то условия. Стало быть, какая-то система мешала. И эта система была очень страшная. С одной стороны, она сделала... Почему я упомянул Леню Милова? Он великорусский пахарь. Ах, понимаешь ли, у него отнимали, и он мало производил. Да ведь только из великорусских-то поморов и вышел Ломоносов, между прочим. А вот из тех, которые были поюжнее, у которых было побольше, да получше земля, не вышло Ломоносова. Ни одного не вышло Ломоносова. В лучшем случае крепостные актрисы выходили. И на том спасибо. И на том спасибо. Вот ведь ситуация-то какая. Значит, вот это рабство, которому, ну, не хочет Александр Борисович признавать, что Россия имеет сервильный комплекс. Откуда он взялся? От татар ли он взялся? От варягов ли он взялся? Еще раньше ли он, если вы вспомните, что откуда пошло слово slavery по-английски и соответствующий латинский корень, если вы примите этого внимания, может быть, еще раньше, чем варяги, может быть, еще раньше, чем татары. Но все-таки что-то сыграло роль. Какую-то роль сыграла. И в результате получилось, что в соотношении тех и других Россия действительно всегда была между Востоком и Западом. Вот не буду говорить, европейская она или не европейская. В той же самой русской истории была Ордынская Русь, а рядом Литовская Русь. Сыграла это свою роль? Еще как сыграла. В Литовской Руси было Магдебургское право, в Ордынской Руси этого не было. А что такое Магдебургское право? Это города совсем другие. Что такое Новгород? Действительно, там не пахнет ни Магдебургским правом, ни каким другим Любекским правом, европейским правом, которое создало буржуазию. А без буржуазии не могло рожать ничего путного к тому моменту, когда уже после Петровское время пошло. Ничего путного. Говорите вы про славянофилов, говорите вы про национализм, про что угодно, говорите, про Герцена, про все угодно. Буржуазии нету. Вместо буржуазии демидов, которым отписывали крепостные деревни. Единственная буржуазия, но это уже конец 19 века, это были старобрядцы, вот эти Морозовы, Рябушинские, вот эти, вот чьи имена вы все хорошо выучили, еще по краткому курсу. Вот это была и буржуазия, потому что они не пили, потому что они не пьянствовали, потому что они были и грамотные, хорошие, это, в смысле поведения и так далее. Это другие люди оказались, но они для этого были за стеной должны, и они действительно за стеной были. Вот. А своей буржуазии-то ведь не было. Русская интеллигенция сыграла роль буржуазии. Вот те, кто в народ ходил, народники, они сыграли роль русской буржуазии во многих отношениях. Но они были интеллигенты, а не буржуа. Они не могли создать то, что на Западе создало буржуа. То есть вот эту самую частную собственность, которая не чета той частной собственности, что бывает на Востоке или что была в России. И вот все эти проблемы, они ведь должны были бы быть приняты во внимание. Но Александр Львович, он увлекся, он пошел по-своему, он очень хотел, чтобы вот так получилось, что вот он скажет. Люди поймут, рядом с ним люди. Вот в 90-е годы, когда он сюда приезжал, когда он здесь был активистом, и сразу все пойдет хорошо. Не пойдет. Не пойдет, потому что были другие обстоятельства в России. И если сегодня Россия не идет, я не скажу, что сегодня. Сегодня у нас как раз есть то, что можно было бы сделать основой для либерализма, для демократии. Есть сегодня, так сегодня идет по традиции, понимаешь, вот эта вот централизация власти, и никуда ты от нее не денешься, пока Путин сидит наверху. А ему вторит человек, который может говорить красивые слова, но ничего не может сделать. Вот ситуация.
Доцент Московского университета, историк Елена Карацупа, возразила Леониду Васильеву.
Вот историк говорит, что он не мог найти конституцию Михаила Салтыкова. Здесь никакой конституции, конечно, нет, но тексты договоров от февраля и марта 1610 года опубликованы в памятниках русского права под редакцией Олега Чистякова. Сейчас не помню наизусть, том 4 или 5. Что искать-то вообще? Другой историк говорит, что Иван Грозный разорвал отношения с королевой Елизаветой, чего он никогда не делал. И вот я студентам за это двойки на экзаменах ставлю. Вот, может быть, неправильно. Я очень хорошо понимаю вот эти глубоко пессимистические настроения коллег, потому что действительно, конечно, быстротекущая действительность вокруг нас дает мало поводов для оптимизма. Но все-таки, когда вот я слышу, что последние 20 лет не дали ничего, кроме трухи, ну, остается только руками развести.
А историк и публицист, однокурсник Александра Янова Лев Ригельсон добавил.
Все эти темы, которые поднял Янов, они вот сейчас горят просто в нас. Они в высшей степени актуальны. Прямо на наших глазах все это разворачивается. Почему опять, казалось бы, либеральные реформы, а где они? За эти 20 лет там Индия, Китай, Малайзию, как вообще с космической скоростью неслись вперед. А у нас все это вялотекущая модернизация, так она ползет и ползет. Почему? Сырье есть, талант есть, опыт есть, все есть. Почему не получается? В чем тут дело? Ну, единственное, что можно сказать, что либеральные реформы, они еще пока что их на самом-то деле и не было, как часто говорят вот последователи Гайдара и так далее. Их на самом деле еще и не было. Их не удалось провести, они были, в общем, подрублены на корню, были просто аварийные реакции. Средний класс, вот, который является носителем вот этой модернизации, он по-прежнему находится в депрессии, в подавленном состоянии, и поэтому вот этого рывка у нас так пока и не наблюдается.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Есть ли у России европейское будущее, которым грезит историк Александр Янов? Спросил я у историка профессора Юрия Афанасьева.
Да, это очень непростой вопрос. Мне кажется, вот у этой России, в которой мы сейчас находимся, у этой России, я имею в виду Россию как русскую систему, я имею в виду Россию как определенный режим, как определенный тип культуры. Вот у этой России никакого либерального будущего нет и быть не может, с моей точки зрения. Эту Россию, как культурный тип, как русскую систему, надо преодолеть. Я тут же скажу, что никто не знает, возможно ли это, а уж совсем никто не знает, а как же это сделать или хотя бы с чего начать, какой первый шаг в этом направлении, никто этого не знает. Но в то же время она на то и русская система, что она имеет свойство самовоспроизводиться на основе неизменности. В этом ее суть, и эта суть доказана на протяжении очень многих веков. Я знаю вот идею, о которой вы говорите, Александра Львовича. Он страстно предан этой идее. Он написал огромное количество даже не статей, а книг, исходными данными для которых явилась вот вера или убежденность в возможности такого будущего.
Слушайте, ну и факты все-таки. Есть же масса в истории России попыток повернуть ее на европейский, западнический путь.
В том-то и дело, что таких фактов много. Но суть этих фактов ведь вот в чем. Все эти факты – это была попытка модернизации России, но не просто модернизации. Это были многочисленные попытки имперской модернизации России. А это разные вещи. Вот добавление этого слова «имперская модернизация» проясняет всю суть дела. Что это значит? Взять у Запада какие-то институты, технологии, ценности даже, нормы, правила, внедрить их в России для того, чтобы с помощью этих институтов, ценностей, норм победить этот самый Запад.
Но это то, что Медведев сейчас предлагает.
Именно правильно. Это продолжение вот этой самой имперских способов модернизации России. Ну, если так, конечно, можно еще разочек, два, три, пять попытаться, но боюсь, что из этого ничего хорошего не будет.
Были и другие попытки. И мне не кажется, что история, например, с реформами Александра II и с думской монархией, которая вопреки Николаю II, но тем не менее утверждалась в России, она столь однозначна. Здесь все-таки есть момент не только верхушечной модернизации, но и реформы. И Янов здесь на эти периоды справедливо указывает, как на возможность европеизации.
Да, дело в том, что вот за всеми передовыми технологиями и некоторыми институтами, вот как некий шлейф, как некий хвост, всегда тянется нечто такое, что воздействует и на общественное устройство. И даже иногда задевает довольно глубоко, вернее, основания этого общественного устройства. Но, во-первых, это редкие случаи, и подобного тому, который имел место при Александре II, других таких случаев не очень много.
Янов рисует постоянно такую картину, что в России реформа меняет контрреформу. И действительно, даже вот на этом коротком периоде мы видим реформы периода Горбачева-Ельцина, затем контрреформа Путина, сейчас какая-то оттепель а-ля Медведев. Что вы думаете вот об этой цикличности?
Цикличность, она имеет место как некое свойство вообще от любого исторического процесса. Есть здесь определенная повторяемость, забегание вперед и потом откат назад, но все эти попытки модернизации, даже когда они касались серьезных институтов, типа там учреждения Думы, судов, земских судов, при этом какого-то осмысленного, целенаправленного действия по перезаложению оснований жизнеустройства все-таки не было. И даже тогда, когда Столыпин говорил о необходимости избавиться от остатков крепостного права и предоставить возможность развитию личных хозяйств, ведь что он имел в виду как цель стратегическую? Сохранение царизма. Всегда.
А сейчас при Путине и Медведеве?
А сейчас? Сейчас им обязательно надо спасти себя. Во-первых, надо спасти себя от ответственности за те суммы, которые фигурируют уже официально, например, там в лондонском суде, которые опубликованы, которые добыты рейдерством, которые добыты крышеванием. Во-первых, да, вот спасти эти средства. А во-вторых, и это самое главное, они же видят реальные увеличивающиеся трещины на теле России. Я имею в виду не только Северный Кавказ или Дальний Восток, или, допустим, Калининград, как наиболее, так сказать, показательные перспективы возможного растрескивания России. Я имею в виду деятельность наиболее крупных корпораций, ну, таких как «Газпром». Ведь они же себя ведут совершенно как локальные миры, которые стремятся уйти из-под власти государства. И вот это вот расщепление России, которое стало фактом, это второе обстоятельство, которое заставляет их прибегать вот к таким вот цирковым приемам, типа там модернизации с помощью этого самого Сколково. Ну, ведь это же только сюжет для Салтыкова-Щедрина. Это ж надо было удумать нечто такое, чтобы вот так вслух серьезно об этом можно было говорить. Это то же самое попытка модернизации России по-имперски.
Как оппонент Александра Янова, как вы считаете, в чем его заслуга как историка?
Ой, у него, мне кажется, очень много заслуг. И, во-первых, вот эта страстность, его убежденность, его стремление доказать, его стремление обосновать все эти идеи. То есть как бы способ работы как историка, который не просто очень увлечен, а который видит необходимость конкретной аргументации со ссылками на источник там, и так далее. Кроме того, он уже не первый десяток лет пытается обосновать какие-то свои идеи. И в этом смысле он пример, с моей точки зрения, для очень много. Но потом, посмотрите, этот человек очень искренний. Не так мало для сегодняшнего дня. Он самовыражается как гражданин, как человек, как определенная нравственная личность во всем своем творчестве. В этом смысле он не делит, не разделяет себя самого вот от того, что он пишет и что он выдает. Мне кажется, в этом смысле он тоже. Ну и потом его работы... Ведь они же очень интересны, они, вот даже если, ну, допустим, кто-то там видит, что здесь вот просматривается какое-то его заблуждение, но их интересно читать, потому что он как бы вплетает в сюжеты, свои сюжеты, многочисленные судьбы, самые разнообразные судьбы людей, он их объясняет, он дает им глубочайшее тем или иным действием, дает глубочайшее объяснение и обоснование. В этом смысле, мне кажется, его труды, они имеют, помимо всего прочего, еще огромное дидактическое значение.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником в программе «Время политики» был историк-профессор Юрий Афанасьев. К сожалению, последняя дискуссия о творчестве Александра Янова, как в пьесе Михаила Булгакова «Пушкин. Последние дни», прошли без главного героя на сцене. Александр Янов встретил 80-летие в Нью-Йоркской больнице. Остается пожелать историку выздоровления и новых работ, порождающих споры в русской интеллигентской политической среде. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода». «Свобода. Время политики». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как проявилось состояние российской угольной отрасли в ходе трагических событий в Кузбассе? Об этом говорим с председателем Независимого профсоюза горняков России Александром Сергеевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Посадили, идут по главной горизонтальной выработке протяженностью 3,5
км. Мы сейчас должны принимать решение по анализу газовой ситуации.
Этот заговор организовали пакистанские...
Объем будущего стабилизационного фонда ЕС с учетом средств международного...
Переговоры между делегациями партии Тори и либерал-демократов продолжаются.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».